Хвала и благодарность будет принесена Господу за привилегию, что мы снова можем здесь находиться, чтобы поклониться, чтобы услышать Слово, чтобы друг друга укрепить, даровать друг другу увещевание, утешение. И все, в чем бы мы ни нуждались, это Бог нам может дать. Это Он хочет нам дать. Если мы только сможем верить, то мы увидим славу Божью. Так Он это сказал. И в это мы можем от сердца верить. Причина действительно ни в чем в другом не находится, как только в нашем неверии. Если Бог еще себя не может открыть, все, что Бог когда-либо будет делать, это Он уже сделал во Христе. Оно только должно открыться. И это нам стало таким великим. Так как Бог отдыхал после творения, и когда вся Его работа была завершена, и все функционировало, и оно функционирует до сегодняшнего дня, точно так же и Господь, после того, как Он совершил искупление, то Он сел по правую величия Божия. Он сел. Дело было завершено. И Он ожидает, пока месть все враги не будут положены под подножье ног Его. И мы ведь в этой славной песне, да, ведь уже вместе пели, «Один остается царем, когда все разрушится». Один будет жить, когда все погибнет. Иисус, могучий или же сильный, который все побеждает, который приобретает для нас наследие в небесах. И в последней строке говорится, «Вот Эммануил перед своим войском, который сохраняет для себя самого общину. Он посередине, как стена и плотина, остается с нами до конца мира. Он тот же вчера и сегодня, да. Он силен в бою до вечности». Ведь духовная битва, она ведь не началась вчера или сегодня, но она началась уже намного раньше. И она началась там сверху, а здесь снизу она исполняется и снова сверху закончится, по слову Писания, как это и говорится в 12 главе Откровения, что община будет взята ввысь, и великая битва будет происходить в небесах, и тогда Михаил схватит дьявола и бросит его вниз. Это будет прекрасный день. Я вообще-то не всегда радуюсь, но я также не злорадный, но в тот день я буду смеяться. Я думаю, что тогда исполнится слово, где говорится, что уста будут наполнены смехом, и язык будет наполнен славою, когда наконец-то будет убран противник Божий, который и является нашим противником. И тоже я хочу от многих передать приветы отсюда и оттуда. Вы знаете, что у меня был покой 4 недели, и в первые выходные, когда я там находился, я проложил 1040 километров, а во вторые выходные я был здесь, а в промежутке град побил так прекрасно мою машину, что остались некоторые мятины. А на третьи выходные я проложил 1065 километров. И тогда вы себе можете представить, что значил для меня этот отдых. Но это все для меня было таким ценным. Вы знаете, что любовь Божья побуждает нас. И Павел сказал, где был бы кто-то в какой-то беде, и чтобы я с ним это не чувствовал, где кто-то имеет какой-то недостаток, и чтобы он в этом не участвовал. Связь с друг другом и с Богом, она дает нам чувствовать, что мы с друг другом разделяем радость и скорбь. И я редко ощущал такое, как раз-таки оно было в последние недели, как сердечно может быть общение посреди верующих. И оно становится еще сердечнее, и оно должно быть еще лучше, намного, намного лучше. Я обратил внимание посреди тех слов, которые были зачитаны, на кое-какие вещи. И ко всем этим вещам мы не будем подходить, потому что я хочу прочитать еще Псалм, прежде чем мы помолимся. Но что мы здесь замечаем? Ведь это ж факт, что два вдохновения так быстро могут последовать за друг другом. Я не знаю, прошло ли там 5 минут в этом промежутке из Евангелия от Матфея, 16 глава, 16 по 23 стих. Так это нельзя сказать. Но в один момент Петр находился под вдохновением Святого Духа. И он изрекает откровение Божье ясно и четко. «Ты — Христос, Сын живого Бога». Господь подтверждает это и говорит, «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой вверху на небесах». И сразу же, незадолго после этого, как мы уже говорили, 3 или 5 минут позже, тот же самый Петр отводит Господа в сторону и говорит ему. И здесь говорится, в 22 стихе, «Тогда Петр отозвал его в сторону и начал настойчиво уговаривать его, «Господи, да предотвратит это Бог, да не будет этого с тобою». И, как мы все об этом читали, Господь потом говорит в 23 стихе, «Он же обернулся и сказал Петру». Оно выглядело так, как будто Господь шел, а Петр бежал за ним и говорил, и говорил. И Господь оборачивается к нему и не говорит, «Петр, прочь с глаз моих», но он говорит, «Прочь с глаз моих, сатана! Встань позади меня! Ловушкой, преткновением, бедой являешься ты для меня! Ибо мысли твои обращены не к Богу, а к человекам». Как близко могут эти вещи находиться с друг другом, и как тесно они могут следовать за друг другом. И все это вдохновение, что каким-то образом касается Царства Божьего. Но здесь в первый раз в моей жизни, в этой взаимосвязи, я обратил внимание на эти слова или на эти термины. Ловушка, преткновение, беда. И если мы только перевернем одну страницу и прочитаем в 18 главе, и здесь говорится 6 стиха, «А кто огорчит или же причинит ему беду, одному из малых сих, верующих в Меня, для того было бы лучше всего, чтобы ему повесили мельничный жернов на шею, и чтобы он потонул в море, где глубже всего. Горе миру от его бед, хотя и должны прийти обольщения, но горе тому человеку, через которого приходит беда». Итак, здесь мы продвигаемся еще на один шаг дальше. Здесь ко слову «беда» причисляется понятие обольщения. Беды ведь являются обольщением. Это лживые вдохновения. То, что не происходит по воле и Слову Божьему. горя всем людям, которые отдаются на то, чтобы народу Божьему положить на пути ловушки и разные беды через обольщение. И Библия говорит, что они будут обольщены, и они обольщают дальше. Чем являются все эти лживые учения? Это лживые вдохновения. Это духи, которые овладевают людьми и говорят через них. Но точно так же мы распознаем, как это важно всегда говорить по-библейски. И если это даже не подходит в нашу концепцию, и точно так же оно было у Петра. Петр верил, что Господь есть Мессия, и что Он установит свое царство, и он хотел, чтобы он остался. И он не понял, что Божье Царство — это есть вечное Царство, и что в таком состоянии, в котором мы сейчас живем, мы не можем вечно жить, так как мы стареем, а потом умираем. Итак, Господь должен был установить вечное Царство и дать и принести сначала вечную жизнь тем, которые с Ним вечно будут жить в Его Царстве. Но Петр не мог сначала это все обозреть. Все это было так свеже для него, и он имел только доброе намерение. И это доброе намерение было от сатаны. И Господь говорит: «Прочь от моих глаз, сатана! Петлей ты являешься для меня, ибо мысли твои обращены не к Богу, а к человекам». Если сказать другими словами, то оно имеется в виду так. То, что ты здесь производишь, оно не согласно воле Божьей, но так, как бы думали об этом люди. И уже все произошло. Господь разъяснил все вещи и назвал их своими именами. И то, что большинство из людей вообще не понимают, это последний стих в 16 главе, 28 стих. «Истинно, я говорю вам, некоторые из тех, которые стоят здесь, не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, пришедшего в Царстве Своем». Сколько из нас знают, что здесь имеется в виду? Вы все еще хорошо это помните? Да. Брат Бранхам об этом ясно говорил. Когда Господь открылся Иоанну на острове Патмос, то Он сошел так, каким Он будет, когда Он приступит к царствованию Своему. И поэтому это выражение здесь, что Иоанн имеет участие в царствовании. И я хочу вам это прочитать, чтобы вы знали, что это написано также в Откровении, в первой главе. Откровение, первая глава, пятый стих. «И от Иисуса Христа, свидетеля верного, первородного из мертвых и властелина над царями земли, Ему, который любит нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших и сделал нас царским владычеством, священниками для Бога и Отца Своего. Ему принадлежит слава и власть во веки вечные. Аминь». Это есть это слово. И теперь я ищу второе, где... Да, я вообще-то хотел прочитать девятый стих. «Я, Иоанн, брат и товарищ ваш, имеющий соучастие с вами в скорби и в царствовании и в стойком терпении в Иисусе. Я прибыл на остров под названием Патмос за Слово Божье и за свидетельство Иисуса». Так как Иоанн там видел нашего Господа во всей Его славе, и Его лицо светилось, как солнце, и точно так же, как Он здесь описан, или как выходит из этого переживания, таким будет Господь, когда Он приступит к царствованию Своему. Итак, это слово проявилось как истина. И Иоанн еще жил. И, конечно же, многие другие, которые тогда стояли, когда Господь это здесь говорил. Когда Господь сошел таким образом и открылся Иоанну на острове Патмос, как он сойдет, когда он приступит к царскому владычеству. И потом еще было одно слово, на которое я обратил внимание из Матфея 17 главы. И здесь говорится в 17 стихе. «Тогда Иисус ответил, «О, неверующий и извращенный род людей, как долго мне быть еще с вами, и как долго терпеть еще вас? Приведите его мне сюда». Вы знаете эту историю. Там ведь был один человек, который вроде бы он привел своего сына, он привел мальчика, у которого была эпилепсия, к его ученикам, и они не могли его исцелить. И тогда Господь разгневался в духе. Не о неверующем мире, но о своих, которые так долго находились с ним и все еще не были в состоянии, чтобы повелеть этому духу, чтобы он вышел. Господь вознегодовал, и эта взаимосвязь выдает результат. В 14 стихе написано, «Когда же они вернулись к народу, то подошел к нему один человек, пал перед ним на колени и сказал, «Господи, смилуйся над сыном моим, он эпилептик и тяжко страдает, ибо часто падает в огонь, а также и в воду. Я уже приводил его к ученикам твоим, но они не смогли исцелить его». Тогда Иисус ответил, «О, неверующий и извращенный род людей! Как долго мне быть еще с вами? И как долго терпеть еще вас? Приведите его мне сюда». Затем Иисус пригрозил злому духу, и он вышел из мальчика, так что он с того часа стал здоровым. Затем ученики подошли к Иисусу, когда они были одни с Ним, и спросили Его, «Почему мы не могли изгнать этого духа?» Он отвечал им, «Из-за вашего маловерия, ибо истина, я говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и повелите горе этой, передвинься отсюда туда, то она передвинется, и ничего не будет невозможного для вас». Это такое слово, которое нас всех валит на пол, а потом также поднимает. Ученики находились с Господом, ходили с Ним долго, и они как раз-таки видели славу. Там ведь был Иоанн, Яков и Петр. Они ведь были с Господом на горе. Может быть, оно не произошло, потому что этих троих не было там. Может быть, у них только была такая большая вера. Но как бы оно ни было, ведь другие тоже были ученики. И Господь говорит здесь, «Из-за вашего маловерия вы не смогли изгнать этого духа». Мы должны это порицание принять полностью к сердцу. И если бы Господь пришел сегодня к нам и слышимым голосом говорил бы с нами, и если бы Он нас увидел со всеми нашими нуждами, проблемами и с неисцеленными болезнями, и не с разрешенными проблемами, и со всеми теми вещами, которые мы так носим с собой, и если бы Он смог бы с нами говорить так громко и ясно, как и тогда, тогда бы он ясно сказал: «Вы все это имеете из-за вашего маловерия. И больше ни по какой причине. И больше ни из-за чего другого». И это маловерие, оно ближе к неверию, чем к вере. И в этом вся проблема. И я думаю, что Господь огорчен о нас, потому что мы маловерные, потому что мы не смеем взять Бога по слову и не можем каждое обетование в вере, в полном ожидании, как реальность увидеть перед нами исполненным. Господь ведь говорит здесь: если вы будете иметь веру с горчичное зерно, ведь горчичное зерно, оно такое маленькое, наверняка самое наименьшее зернышко из всех. Как об этом говорят, я, конечно же, не садовник, но горчичное зерно, оно маленькое зернышко. И Господь говорит: если вы будете иметь веру с горчичное зерно, тогда говорите, и оно произойдет. Мы ведь уже разбирались с этим и часто подчеркивали, что Господь в конце дней хочет себя еще раз прославить и хочет подтвердить свое слово. Да, разве Он сойдет видимым образом с небес, чтобы снова что-то сделать? Он должен использовать тебя и меня, твои и мои уста, твои и мои ноги, твои и мои руки, твою и мою веру. Бог ведь имеет тело. Господь ведь себе приобрел и искупил общину, чтобы продолжать свое дело через нее. И когда мы читаем здесь такие слова, тогда это проходит нам через плоть и кости. И мы видим тоже то, что Господь сказал Петру, который получил откровение о Христе. Он сказал: «Я дам тебе ключи Царства Небесного». Теперь я сегодня вечером спрашиваю серьезно. Если Бог нам по милости даровал то же самое откровение о Иисусе Христе, то разве Он также нам не дал ключи Царства Небесного? Разве Он этим также нам не дал Божие полномочия? Разве одно можно отделить от другого? Можем ли мы сказать, как мы заявляем, что кровь и плоть нам это не открыла, но Отец в небесах? Можем ли мы с одной стороны претендовать на великое откровение, которое Бог нам даровал? Можем ли мы стать на откровение Иисуса Христа без того, чтобы иметь второе, и именно ключи Царства Небесного? Если у меня есть ключи от машины, тогда я ведь могу ехать. А если от этого здания, то я могу в него войти. А если к Царству Небесному, тогда ведь я имею доступ. Тогда ведь я не стою вне, тогда я могу войти. И это есть тот пункт, который Бог нам ясно должен разъяснить. Что Божье откровение — это не какое-то умственное размышление. И что с Божьим откровением также связано Божье полномочие, и этим связана способность в Царстве Божьем, чтобы можно было действовать во имя Господня. Не в собственном деле, не в собственном имени, но чтобы можно было действовать в деле Божьем во имя Господня. Мы когда-нибудь уже так ясно обращали на это внимание, что эти обе вещи ведь принадлежат вместе. И я говорю тебе: ты, Петр, но не на тебе, но на этой скале, на этом откровении Иисуса Христа. Иисус есть скала. Что же написано в 1 Коринфянам, в 10 главе, с 1 стиха по 3 стих? Христос был скалой, которая сопровождала народ израильский, которую Моисей ударил, из которой потекла вода. Итак, Христос — скала. И здесь, на этой скале, я построю общину мою, и врата ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, то будет связано и на небе. Божье полномочие взаимосвязи с откровением Иисуса Христа. «Я построю мою общину», — говорит Господь. Но служение должно быть исполнено через мужей Божьих, которые получили откровение Иисуса Христа. И это мы все должны себе сказать, чтобы мы не были только слушателями, слушателями и еще раз слушателями Слова Божьего, но чтобы мы однажды могли стать исполнителями Слова. По-другому не может быть. Мы должны встать перед этим Божьим поручением и именно любой ценой. Вы знаете, что я хотел прочитать Псалм. Я вообще даже не знал, что сегодня здесь будет прочитано такое слово из Матфея. Я ведь прежде это не читал. Что это было? Я хотел ведь прочитать 12-й Псалм. Но теперь мы находимся здесь, при этом мощном Слове Божьем. И Господь хочет нам сегодня вечером сказать то, что я тогда имел в виду и говорил, это я имею в виду и говорю сегодня. И мы можем на это положиться. Люди, которые получили Божье откровение Иисуса Христа, они переживут построение общины и все то, что Бог обетовал общине, к этому мы имеем доступ, так как мы не стоим вне Царства Божьего, но мы находимся в Царстве Божьем. И ведь оно же даже так написано, что Царство Божье не приходит какими-то внешними вещами, но оно находится в вас. И многие думают, так как фарисеи его прежде об этом спросили, что он им это сказал. Вообще даже нет, там было много других людей, не только фарисеи. Ведь всегда было смешанное общество. Но Господь всегда говорит своим. И Он сегодня вечером хочет нам вложить это глубоко в сердце. В первую очередь, откровение Иисуса Христа. Построение общины Господа. Божье полномочие и доступ ко всем вещам, которые должны быть в Царстве Божьем и которые принадлежат Царству Божьему. Может быть, и в этой взаимосвязи можно понять, почему Господь сказал, что в конце Евангелия о Царстве — это единственное место, где Евангелие связано с Царством. Иначе говорится Евангелие Божье, Евангелие Иисуса Христа. Павел говорит, как гласит мое Евангелие. Всегда Евангелие. Но там говорится Евангелие Царства. Евангелие Царства. И об этом идет речь. Царство Божье, община Божья, исполнение всех обетований, которые принадлежат Царству Божьему. И мы находимся в нем. Благодарность Богу за это. И мы ставим требования на все то, что Господь нам обетовал. И потом, конечно же, должны обращать внимание на то, чтобы в нас не было никакого огорчения или никакой беды, чтобы мы ничего не говорили и ничего не учили, где люди смогли бы приткнуться и пасть. И я вам об этом уже сегодня вечером говорю, и я ведь уже написал в одном вестнике миссии, как сильно заявляют о том, что Господь придет в этом году, и особенно сильно подчеркивают июль. И, насколько я знаю, он уже закончился. И я тоже обратил так ясно на это внимание, как та одна сестра пошла просто на поводу дьявола через возлюбленных братьев, которые только улыбаются. И если бы мы увидели врага, то я не думаю, что у него было бы злое лицо, иначе бы мы все испугались. С улыбкой. Он приносит все эти вещи. И эта драгоценная сестра, она просто поверила, что Господь придет в июле. И она сказала, «Я не готова. Я лицемерила. Я останусь позади. А другие будут восхищены. И это я не могу вынести». Люди вводятся в такую внутреннюю беду. И что же пишет Павел Галатам? Кто вас вводит в заблуждение, и кто бы он ни был, он понесет суждение. Люди, которые вводят в заблуждение верующих, которые им становятся преткновением и петлей, я вам сегодня это скажу на основании Слова Божьего, они в тот день будут отвечать за каждую душу. И поэтому мы придаем такое большое значение на чистое возвещение Слова Божьего. И если Павел уже тогда написал, что пророки пусть говорят двое или трое, а все другие должны делать суждения, они должны расценить это дело. И как здесь написано, а кто огорчит одного из малых сих или жить обольстит козлому, для него было бы лучше, чтобы ему повесили мельничный жернов на шею и чтобы его бросили в море, где глубже всего. Я иногда размышляю о том с великой болью и с глубокой печалью, кто должен будет отвечать в тот день за все убитые, за все отравленные души. Для такого человека действительно было бы лучше, чтобы он никогда не жил. Было бы лучше, чтобы такой человек никогда не был рожден. Было бы лучше. Для души, ведь мы же это читали, что поможет людям, если он приобретет весь мир, но будет иметь ущерб в душе? Сколько же ущерба принимает человек в своей душе? О, чтобы мы могли свой язык держать за зубами и могли говорить только тогда, когда Бог говорит. А в другом случае говорили бы лучше о погоде или к чему бы у нас не был бы интерес. Это было бы действительно бы лучше, если бы верующие говорили о мирских вещах, если они Богом не предназначены для того, чтобы говорить о духовных вещах, и чтобы поучительно говорить о том, что Бог действительно сказал. Да пусть никто не стремится, чтобы быть учителем. Сначала нужно быть наученным Богом. И так оно написано, что они все будут научены Богом. Горе миру от их бед. Хотя и должны прийти обольщения, представьте себе, они должны прийти. Это принадлежит к последнему времени. И Господь говорит в 24 главе, в 24 стихе, «Если было бы возможно, то тогда бы и избранные были бы обольщены». Беды, обольщения, преткновения — все это должно прийти. И разве люди не притыкались в Господе? Разве они не притыкались в Его разговоре? И они уходили. Многие также притыкались в разговоре Господа в это время. Они не были готовы, чтобы подчиниться Богу. А кто подчиняется Богу, тот склоняется под Его Слово. Есть только один, который стоит над Словом, и это Бог. Все другое находится под Его Словом. Ты и я, и мы все. Мы должны стать под Его Слово. Только Он один стоит над Своим Словом. Он бодрствует над Ним, чтобы оно было исполнено, и чтобы мы верили в Него. Все другие стоят под Словом Божьим, и там нету ни одного, кто мог бы возвыситься. А кто возвышается, о нем ведь говорит Библия, что он возвысится и будет думать, что он Бог, и сядет в храме. О, я в прошлой неделе кое-что читал из церковной истории, и также кое-что из Библии. Следы сатаны и следы Антихриста. Это ж ведь такое дело, что никакой человек в это не поверит. Он хотел иметь престол. Он хотел взойти ввысь. Он хотел на Крайнем Севере установить свой собственный престол. Он хотел тоже господствовать. Он хотел иметь поклонение. И когда читаешь о всех этих следах Люцифера, тогда видишь все его воплощение. Сегодня ведь буквально все это имеешь перед своими глазами. И только слепой не может это увидеть. Только слепой не может это увидеть. Но таких есть много. И в этом проблема. Духовно слепы. И здесь говорит Господь, и я не сужу. Я только говорю о этих вещах с глубокой болью. Здесь Господь хочет нам дать на пути урок. Ученики подошли к Господу Иисусу и спросили Его, когда они были с Ним наедине. Да, это хорошее дело. Они не спрашивали, когда вся публика стояла там. Они спросили Его, когда они были с Ним наедине. Они, конечно же, не хотели опозориться перед всем народом. И здесь, в Матфея 17 главе, 19 стихе, «Затем ученики подошли к Иисусу, когда они были одни с Ним». Сегодня мы наедине с Господом. Сегодня не находятся здесь неверующие, любопытные или с половинчатым сердцем. Сегодня мы наедине с Господом. Сегодня мы хотим Его спросить, почему мы не смогли это сделать, и почему мы не можем изгнать Духа, и почему мы не можем исцелить и не можем помочь. И Он ответил им, «Из-за вашего маловерия. Ибо истинно, я говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и повелите горе этой, передвиньте отсюда туда, то она передвинется, и ничего не будет невозможного для вас». Мы все с искренними сердцами сказали, «Господь, Тебе все вещи возможны». И мы, может быть, как это написано в Бытие, может быть, в третьей главе, где-то в начале, у Бога ведь ничего нету невозможного, или, может быть, это была история с Авраамом. Для Бога ничего нету невозможного. Ведь это ж мы знаем не сегодняшнего дня. Что Бог всемогущий, это мы уже знаем несколько лет. И что Бог может все сделать, это мы тоже знаем. И что Бог воскрешает мертвых, ведь это же Он делал. Это мы все знаем. Мы ведь верим в то, о чем говорит Писание. Это не вопрос, может ли Бог все сделать. Это уже все решено. Там нету никакого вопроса. Теперь мы на очереди. Христос в нас. Бог во Христе. И Он сказал, «Дела, которые Я делаю, не Я делаю, но Отец, Который живет во Мне, Он делает свои дела». Теперь Христос в нас. Не так, чтобы ты и я сейчас здесь растопырили наши локти влево и вправо и чувствовали себя такими сильными. Да будет это вдалеке от нас. Господь говорит, без Меня вы ничего не можете сделать. Но если Он через веру взял жилище в нас, это есть факт. Тогда ведь это Божья живая вера в тебе и во мне. И тогда мы должны принимать Слово так и применять его, как оно написано. На больных они будут возлагать руки, они будут изгонять демонов, и чудеса и знамения должны произойти. Братья и сестры, поверьте Мне, это принадлежит к этому. И если этого нету, тогда это отсутствует. И если это отсутствует, тогда не произошло восстановление. Но мы слышали, что Бог все восстановил. Община Господня, она ведь здесь записана в этой книге Божьей. И здесь говорится так прекрасно. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и повелите горе этой, передвинься отсюда туда, то она передвинется». Господь хотел сказать, абсолютно все возможно. И тоже эта гора, если вы ей повелите, то она передвинется туда, куда вы скажете. Передвинься отсюда туда. Переместись отсюда туда. И должно произойти. Сказал ли Господь истину? Или Он хотел сказать что-то несерьезное? Нет. Он ученикам хотел ясно сказать, «Дела, которые делал Я, и вы тоже будете их делать, так как Я иду к Отцу. Но Я буду с вами и буду в вас до скончания мира». Братья, мы должны принять это дело серьезно к сердцу и должны встать перед Божьим поручением и вызовом. Мы ведь не можем просто смотреть на все это и как другие делают свои попытки. но мы должны Богу дать шанс, чтобы Он мог сделать что-то. И здесь говорится, «И ничего не будет невозможного для вас». Не только Богу, но также и нам будет ничего невозможного. И поэтому Он здесь, как мы уже сказали, вознегодовал, и Он просто сказал, «О, неверующий и извращенный род людей! Как долго мне быть еще с вами?» И это Господь сказал тем, которые были с Ним. «Как долго мне быть еще с вами, и как долго терпеть еще вас?» Как долго Господь имеет с нами терпение? Я скажу нам всем, что оно наверняка в течение 6000 лет у всего населения Земли все заново подходило бы к концу, и, может быть, его и вообще никогда не было бы. Но Бог в Своей великой милости, в Своей справедливости и святости, Он не будет ничего бросать, но Он будет иметь терпение с нами. Но сказать Он нам это хочет, и Он также сказал, «Как долго мне быть еще с вами, и как долго терпеть еще вас? Вы неверующий и извращенный род людей». И этим, в принципе, мы все включены. Мы верующие и не верим? Да? Так ли оно? Разве оно как-то по-другому? Мы также должны однажды правую руку положить на левую сторону, так полностью на сердце, и сказать, «Боже мой, почему мы не можем так правильно верить, как Ты это хочешь иметь?» Пусть Господь нам сегодня вечером так глубоко напишет в нашу душу и просто скажет, и если это даже будет сказано тихо, через Духа, что каждое слово, которое изрекли мои уста и которое ваши сердца приняли в вере, его вы должны увидеть исполненным. Бог ведь имеет в виду то, что Он говорит, и Он ведь сказал то, что Он имел в виду. Ведь Божье Слово всегда действенно. Сегодня Он говорит то же самое к тебе и ко мне. Как часто говорил брат Бранхам, что если нас не сопровождают библейские знамения, тогда мы вообще даже по-библейски неверующие. И это серьезные слова. Но они, с одной стороны, должны нас повалить на пол, а с другой стороны, они должны нас поднять. Так оно всегда со Словом Божьим. Мы распознаем наш недостаток, и мы распознаем, что Бог верен, и что Он может помочь нашему недостатку, и не только может, но Он это и сделает. У Него ничего нету невозможного, и так жить у нас ничего не должно быть невозможным. Все вещи возможны для тех, которые верят. Пусть Господь нас поведет в молитве. Пусть Он введет нас в молитву веры, откровения Иисуса Христа, построения общины, Божье полномочие, доступ к тому, что в Царстве Божьем находится. И к этому принадлежат все обетования, которые Господь нам даровал. Пусть жить они по милости все исполнятся. Да будет это всех наша молитва. Аминь. Господь, Боже мой, я подключаюсь еще раз к молитве моего брата. Господь, и это все мы делаем. Это мы все делаем. Верный Господь, мы намного больше приступили и повредили заповедь любви Божией, чем все 10 заповедей. Ты говоришь, я даю вам новую заповедь. И что же мы сделали? Мы прошли мимо этого, как будто ты вообще даже не говорил к нам. И мы не обращали внимания на Твое Слово и на Твою заповедь. И мы верили нашими головами, но не принимали это в сердце. И поэтому мы ничего не можем сделать, что Ты нам повелел. Пусть же Твое Слово в нашем сердце станет Божьим откровением, тогда ведь и ключи Божьего полномочия будут в Царстве Божьем. Господь, положи конец всем нашим двойным жизням, нашей злобе, нашему двуличию, нашему неверию и всему тому, что мы в себе имеем. Положи этому конец с ужасом. Положи всему этому конец, чтобы новое начало могло прийти. Научи нас правильно обращаться с Тобой, так как обращение с Тобой — это будет обращение с друг другом. Так как то, что мы делаем Тебе, это мы делаем нашему брату, и то, что мы делаем нашему брату, это мы сделали Тебе. Так Ты это сказал. Верный Господь, наши неудачи, их намного больше, чем нам этого хочется. Верный Бог в небесах. Как часто мы были каким-то преткновением, и это было бы лучше, если бы нас бросили в море. Боже мой, в небесах! Ну, чтобы нас туда бросили с мельничным жерновом, чтоб мы снова не могли подняться. О, Боже мой, в небесах, ведь здесь только много пловцов, поэтому Ты хотел повесить камень на шею. О, Боже, в небесах! Будь нам милостив ради Твоей чести и ради Твоего слова и ради Твоего имени. Будь нам милостив! О, Господь, Боже мой! Даруй нам искренность, верность и любовь к Тебе, к Твоему Слову и к друг другу. Ах, Господь, что нам Тебе еще сказать? Верный Бог в небесах, потерпи еще немножко. Большей частью все уже преодолено, о Боже, в небесах. Я не думаю, что мы Тебе еще раз принесем столько много печалей. Господь, Боже мой, будь мне милостив, будь нам все милостив, вложи в нас это слово и писание веры. О, Боже мой, и даруй нам еще к этому водительство и вдохновение Твоего Святого Духа. Верный Господь, Тебе мы приносим благодарность за этот вечер, который Ты запланировал, за этот день, который Ты сотворил. Господь, конечно же, Ты даровал нам уже указания на выходные, так как Твой весь народ колеблется, спотыкается и падает из-за друг друга и из-за всех препятствий. Боже мой, мы жалкий народ. Верный Господь, даруй милости, пусть жить каждый корень горечи, и даже сетование на брата, да будет это убрано из наших сердец. Так как Ты говоришь через Иакова в 5 главе, не сетуйте против друг друга, возлюбленные братья, так как пришествие Господа находится близко. О, верный Бог! А мы еще думаем, что мы кем-то являемся, Господи. Мы прах и пыль. Но в этот прах и пыль Ты посеял Божье семя. И поэтому мы все равно еще остаемся прахом и пылью. Но это божественное мы ценим. Да будет прославлено Твое славное и прекрасное имя. Сделай из нас прилежных людей, чтобы мы держали свои языки за зубами. О, верный Бог в небесах, чьи слова являются жизнью. О, Господь, Боже мой! Мы чувствуем себя пораженными и утешенными, и одновременно поднятыми, так как мы верим, несмотря на все, что Ты придешь к Своему праву. Поклонение и честь да будет принесено Твоему славному и святому имени. Аминь.